Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова, и напоминаю, что в гостях у нас сегодня композитор Антон Висков. И мы говорим, ну, по сути, разговор наш выстраивается вокруг одного музыкального произведения, но зато оно такое, что достойно, мне кажется, целого цикла лекций. «Stabat Mater» — это латинские слова, которые переводятся на русский язык как, ну, дословно, «Стояла мать», «Stabat Mater Dolorosa», «Стояла мать скорбящая». Речь идет о Божьей Матери. Это очень известные стихи на латыни, написанные, как мы уже узнали от нашего гостя, в XIII веке. И с тех пор к ним обращаются самые разные композиторы разных эпох и по-своему переосмысляют в музыке те очень глубокие смыслы, которые там заложены. И вместе с тем, вы знаете, Антон Олегович, почему-то, опять же, когда я готовилась к эфиру, обратил внимание на такой факт, что был период, когда «Stabat Mater» были стихами запрещенными. А почему так случилось? То есть вот был какой-то период, почему так случилось и с чем это могло быть связано?
Западноевропейская духовная и музыкальная традиция, она не столь однозначна, как нам вот представляется, что все там всегда было хорошо. Мы должны помнить, например, что кантаты Иоганна Себастьяна Баха долгое время были запрещены для исполнения в церкви, когда боролась старая, так сказать, старой протестантской традиции, новой протестантской. В частности, Бах обвинялся вот именно в том, что он внес в духовную музыку чувственность, внес некую неразбериху, отвлекающую от, так сказать, собственно, разговора с Богом, отвлекающую от молитвы. Было такое время.
То есть в музыке Баха, другими словами, слишком много Баха.
Слишком много Баха, да, слишком много Баха. И такого, к счастью, очень много Баха и в музыке других композиторов. Как замечательно сказал Иосиф Бродский, в каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог. Вот. Нужно помнить о том, что, например, орган, злоупотребление органа также, так сказать, оно порицалось, в частности, в протестантской традиции, то, что орган слишком отвлекает, опять же, паству от исполнения, собственно говоря, от молитв всем хором. Вот. И в нашей традиции, в православной, также постоянно идут споры о том, что духовное, что недуховное, что храмовое, что не храмовое, что может исполняться, что не может. Поэтому вот такой текст, как «Stabat Mater» латинский, он, безусловно, он неоднозначен. Да, кстати говоря, вот еще пример, например, «Реквием Моцарта», всем известным. Вот я знаю многих, так сказать, священников католических, которые считают, что он не годится для заупокойной службы, что это чисто концертное произведение, которое не может исполняться в храме.
А вы с этим согласны? Вот.
Я не согласен, потому что я считаю, что это высокодуховное произведение, и оно, ну, не может оно, так сказать, как-то вот навредить, так сказать, вот, собственно говоря, богообщению. Вот. А что касается вот текста «Stabat Mater» латинский, он также очень личностный. Его, конечно же, можно воспринимать как лирическое стихотворение, но, так сказать, у католиков много таких текстов уже потом было создано, и, в общем, вот их какой-то такой чувственный момент, как и вообще искусство церковное, латинская традиция, оно чувственное. Это касается и архитектуры, и картины, скульптуры. Вот этим оно отличается от, вот, так сказать, русской традиции, которая не то чтобы она ближе к древней византийской. Византийской традиции тоже она очень неоднозначна, там было несколько направлений, но русское искусство, оно более целомудренное. И, конечно же, мы воспринимаем молитву как молитву, и любые проникновения туда каких-то светских влияний всегда вызывали отторжение у какой-то части, так сказать, вот верующих, в частности, это вот во многом послужило и причиной раскола в середине XVII века. Затем в конце XVIII века, когда итальянское влияние русской музыки в русской архитектуре церковной захватило очень много. Это был стиль, который был распространен повсеместно в России. Также это вызывало большое отторжение и критику. Не в то время, а уже потом, что считалось, что это отход от истинных от канонов церковного искусства и в музыке, и в архитектуре, и в живописи. Чувственность, кстати говоря, вот она возникла в песнопении, скажем, Павла Чеснокова или Александра Тархановского, то есть композитора, которые стояли, так сказать, на вот целиком на каких-то почвенных, на почвенном фундаменте русской духовной музыки. Тем не менее, они использовали романсовые интонации и какие-то построения вот из, может быть, из опер кучкистов, из Мусоргского, Римского-Корского и Чайковского. Вот. И часть, я знаю, опять же, верующих и даже специалистов считает, что эта музыка не церковная.
А вот помните знаменитую историю обращения к вере философа Сергея Николаевича Булгакова, будущего отца Сергия, который он потом писал в статье «Две встречи», он пережил религиозное обращение в Дрездене, созерцая Мадонну дрезденскую, Мадонну Рафаэля. И он говорил об этом как о глубочайшем потрясении, религиозном опыте, а потом, спустя несколько лет, уже будучи православным священником, снова оказавшись перед этим образом, он понял, что ничего прежнего не чувствует, что это именно лишь чувственный образ, что это именно картина слишком женственная, слишком такая откровенная, что перед этим, как он пишет, невозможно молиться, потому что молиться можно только перед иконой, а это не икона, это все-таки другое. Это именно живопись, религиозная, но живопись. Но именно в таком качестве, как он замечает, если не придавать этому смысла иконы и не делать так, чтобы это претендовало на религиозный опыт, она еще более возвышается именно как опыт эстетический. То есть он четко разделил две вещи вот в одном и том же произведении. А вот если как бы эту схему попытаться перенести на ваше отношение к Stabat Mater, вы как композитор обращаетесь к этой теме, к этому тексту, к русским переводам. Все-таки для вас здесь существует момент именно религиозного опыта, соприкосновения с этим текстом? Или это все-таки в большей степени опыт эстетический, и он таковым должен оставаться?
На мой взгляд, это, как вам сказать, это вот взгляд из России на духовный опыт Европы. Но это все-таки взгляд, обращенный вот с наших полей, с наших просторов. То есть как вот эти поэты, которые переводили, как Жуковский, Мейфет, Мережковский, они, будучи здесь, живя здесь, созерцают Западную Европу. Насколько при этом они испытывали состояние религиозного экстаза. Я думаю, что это все-таки лирика. Это все-таки лирика, и, собственно говоря, трудно представить, вот, что с этой молитвой мы приходим в храм и начинаем в наш, в православный храм, и начинаем здесь молиться. Потому что у нас есть вот плач Богородицы, и он соответствует вот тому состоянию, которое должен испытывать верующий, придя в православный храм. Но если мы оказываемся в храме католическом, вот, естественно, то вот эта молитва, она в сочетании с архитектурой, в сочетании с витражами, со звуками органа, она очень, так сказать, органично входит. Поэтому здесь очень сложно поделить.
Мне при этом кажется, что, конечно, в рамках концертного зала Рахманиновского, например, когда звучит вроде как в рамках светского концерта подлинно христианское произведение, это имеет колоссальный эффект и может для кого-то оказаться, может быть, там даже первым шагом к подлинно религиозному опыту.
Я с Костей абсолютно согласна, нам не дано предугадать, да, как наше слово отзовется, потому что сидела сейчас, я и вспоминала историю, когда я работала еще в журнале «Фома», я помню, к нам пришло письмо от одной из читательниц, которая говорила, что, ну, вы знаете, я как-то, ну, мне, конечно, интересно, что там происходит внутри церковной ограды, но я не испытываю какой-то очень яркой потребности в том, чтобы через этот порог переступить, потому что, в принципе, ну, у меня, я знаю, что я верующий человек, у меня вот в моей жизни Бог есть, Но когда я слышу молитвы на церковнославянском языке, песнопения на церковнославянском языке, мне тяжело дается восприятие этих текстов, и вот проникнуть в их суть, ну, пока нет. Но зато я, когда читаю слова Пастернака, стихи из цикла стихотворений Юрия Живаго, «Я в гроб сойду и в третий день восстану, и как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты», она говорит, я в этом чувствую, для меня в этом не меньше религиозного чувства, чем в том, что я слышу в храме. И я не знаю, как сейчас сложилась ее жизнь, я знаю, что под влиянием там, авторов журнала «Фома» она порог храма переступила, и она в этот мир погрузилась. И это, но вот этот мостик в виде Пастернака, да, это же, ну, я не знаю, это та самая миссионерская работа. И мне кажется, что искусство и выдающиеся такие произведения искусства, они как раз могут быть переходным таким периодом. Я абсолютно согласна с Костей. И мы не знаем, как вот, понимаете, вот вы будете в Рахманиновском зале играть, исполнять и Стабат Матер, вот вашего авторства и авторства других композиторов. И кто знает, о чем будут думать люди и переживать, которые будут это слышать. А к вам, кстати, не приходят потом, после концертов, не говорят о своем восприятии?
Дело в том, что Благовест вот уже 30 лет занимается вот таким музыкально-духовным просветительством именно. Вот, мы доносим христианские ценности до людей посредством великих произведений, посредством музыкальных звуков. Конечно же, это находит отклик у людей. Вот, мы не ведем статистики, кто из них потом идет в храм, кто-то ходит.
Ну и задачи такой нет.
Да, наша задача вот пропаганда высоких духовных ценностей посредством музыки. Вот, и я считаю, что Благовест вот пока с этой работой справляется, потому что это коллектив уникальный, он единственный государственный коллектив России, который целиком специализируется только на духовной музыке, ансамбль духовной музыки. Мы, так сказать, не связаны вот непосредственно с клиросной практикой, хотя многие из наших артистов участвуют в клиросных хорах, но мы именно коллектив духовной музыки, которую, собственно говоря, государство поддерживает, и в этом наша, так сказать, уникальность, и мы стараемся оправдать вот это возложенное на нас доверие, поэтому вот наша программа, они целиком посвящены различным христианским, так сказать, вот линиям, различным песнопениям различных христианских конфессий, в первую очередь русской, конечно, традиции, ну и потом вот латинская, это и Вивальди, Моцарт, Гендель, Бах, Шуберт, все композиторы, все крупные формы, это «Страсти» Баха, «Рождественская оратория» Баха, «Мессия» Генделя, «Реквием» Моцарта, «Стабат Матер» Пергалези и множество других произведений исполняется, и публика приходит. Мне кажется, сейчас огромная тяга к духовной музыке, огромная тяга, и это и среди композиторов, и среди слушателей, вот, и мы вот по мере, так сказать, наших сил стараемся, так сказать, удовлетворить вот эти духовные потребности.
Кстати, можно вспомнить еще из истории культуры пример философа Евгения Трубецкого, который как раз-таки, если не ошибаюсь, во время классического концерта классической музыки, я не помню точно, что он слушал, но вот чуть ли не в зале консерватории он это описывал, именно в момент вот концерта пережил, ввиду музыки, благодаря музыке пережил то самое религиозное обращение, стал верующим, но потом прославился на весь мир очерками о русской иконе. Давайте послушаем еще следующую часть русского Стабат Матера вашего на стихи кого на этот раз?
Это стихи Льва Мэя, и это картина вот такой народ, который окружает Голгофу, на которой стоит крест с распятым Спасителем, и вот такая картина действительно какая-то эпическая.
Thank you.
Светлый вечер. На радио Вера.
Мы прослушали отрывок произведения под названием «Русский стабет матер». Это была часть на стихи поэта Льва Мэя. А музыка композитора Антона Вискова, который сегодня в гостях с нами в программе «Светлый вечер».
Антон Олегович, вы упоминали уже не раз в сегодняшнем разговоре Перголези, и вообще, когда кто-то говорит «Стабет матер», и люди, которые слышали это музыкальное произведение, вот первая фамилия композитора, которая приходит на ум, это именно Перголези.
Даже Google прозвище. Подсказывает. «Стабет матер» сразу Перголези.
Перголези, да-да-да. Если, да, уж небо осенью дышало, значит, это Пушкин, да, или если фрукт, то яблоко, если часть лица, то нос, если «Стабет матер», Перголези. И вообще судьба, конечно, у него какая-то невероятная, потому что ушел он из жизни в 26 лет, если я не ошибаюсь, то есть еще раньше, чем Лермонтов. А при этом музыкальное наследие у него какое-то совершенно потрясающее и невероятное. И, ну, конечно, мы сегодня не будем, по-моему, да, в ходе эфира слушать «Стабет матер» именно в вариации Перголези. Мы лучше дослушаем ваше видение, да, хочется до конца в него погрузиться. Вот. Но Перголези совершенно спокойно можно найти в интернете. И когда слушаешь это, вот я, например, я не очень понимаю, как 26-летний парень, простите, мог такое написать. Вы не размышляли над этим? Что может быть движущей силой внутри человека, внутри композитора, когда он создает такое музыкальное произведение? Это же очень серьезные переживания с этим тоже связаны.
Вообще-то говоря, вот в нашей программе также будет звучать песнопение из «Стабет матер» Перголези, поэтому наши радиослушатели могут услышать их на нашем концерте 9 декабря в воскресенье в Рахманиновском зале консерватории в 2 часа дня. А что касается этой удивительной кантаты, этого удивительного произведения, то оно было написано случайно, потому что в Страстной пятнице кантата была заказана знаменитому Алессандро Скарлатти. Но по каким-то причинам тот не успел сделать, он создал затем свое, так сказать, видение вот этого текста, но для именно вот этой службы кантата была написана очень быстро Джованни Баттиста Перголези. Вообще Перголези, его называют итальянским Моцартом. Если бы он прожил чуть больше, он бы достиг каких-то совершенно невероятных, так сказать, результатов, но он был призван ко Господу. То, что он написал вот в конце своей жизни эту «Стабет матер», собственно говоря, это итоговое сочинение. Он писал также духовную музыку, например, на тексты кантаты «Сальва Реджина». И они по стилю очень похожи на то, что будет потом вот в кристаллизованном виде уже в его кантате «Стабет матер». Это новый стиль, это новый стиль, это уже ранний классицизм, это уже не барокко, хотя в это время еще творили Гендель, Бах, но Перголези уже открыл следующую ступеньку в развитии музыки, сочинив вот эту очень простую, мелодичную, и во многом основанную на каких-то фольклоре, на каком-то песенном материале кантату, который стал невероятно популярной сразу. И даже она дошла до Иоганна Себастьяна Баха, который, собственно, ручно ее переписал, подставил текст немецкий из лютеранской богослужебной практики и использовал на службах эту музыку уже с лютеранским текстом. Вот. И кантата исполнялась повсеместно. Во-первых, она очень легка для, так сказать, вот, исполнения. Потом в ней весь комплекс приемов того времени, который мы до этого можем встретить и у Генделя, и у Карелли. Вот. И очень много там песен таких вот, которые, ну, скажем так, взяты буквально с улицы. Вот. Насколько они подошли вот к этому страшному, по существу, тексту, который мы знаем, вот был создан в XIII веке Якопоне да Тодди, это вызывало всегда некоторые сомнения. Уже после написания Падре Мартини говорил, что многие мелодии годятся для легкой комической оперы, чем для вот такой духовной кантаты.
А Перголези ведь и писал именно такие оперы.
Писал, да, он один из первых создателей оперы «Служанка-госпожа». Это как раз опера вот такая комедийная. Вот тоже очень известное его произведение. Вы знаете тут, что вот любопытно, ведь Перголези по существу повторил судьбу создателя текста и Капона де Тодди, потому что тот вот ушел в монастырь из-за того, что у него погибла его возлюбленная. У Пергалези также была любовная история. Был запрещен брак его с его любимой девушкой, запрещен родителями, и девушка ушла в монастырь, где она почила очень быстро, то ли от тоски по своему возлюбленному, ну, эта история, там, сказать, изучается. Вот. И Пергалези в память о ней написал вот эту кантату, и также он быстро очень угас, потому что у него был туберкулез. Вот. И надо сказать, что вот на протяжении истории музыки как-то так связано, что вот этот текст, он постоянно к нему-то обращение вызывал какие-то в судьбе авторов, композиторов какие-то печальные, это негативные истории. Вот это, ну, а почему это происходит? Может быть, я так это воспринимаю, это какая-то вот, может быть, месть темных сил за то, что мы вот рисуем эти страдания, живописуем звуками, вот, и доносим их до людей. Ну, может быть, вот кто-то не хочет об этом знать, потому что, как известно, вот борьба с христианством, она всегда отвелась и подпольно, и явно, и сейчас она продолжается. Вот, и поэтому, конечно, текст «Стабат-Матер», он удивительный. Я думаю, что он будет еще неоднократно положен на музыку.
А чем на этом фоне лично для вас стала работа с этим текстом? С одной стороны, вы сказали, что страшный текст. И в этом страхе можно много оттенков увидеть. То, что вы сказали, что есть, как христиане верят, некие силы, противоборствующие любому доброму начинанию. С другой стороны, страх ответственности, потому что ты обращаешься к теме, к Голгофе. А, ну и в-третьих, вы лично с этим текстом не можете не соприкоснуться как композитор, не можете не пропустить его еще раз через себя, через свою душу. Вы православный верующий человек, это тоже какой-то опыт. Вот вам не было страшно?
У нас с ансамблем «Благовест», с Галиной Васильевной Кольцовой, с художником, это руководители, вот на чем, так сказать, очень много точек соприкосновения, и в частности, любовь вот к музыке эпохи барокко. Потому что Галина Васильевна начинала свой творческий путь с тем, что она в Академии музыки, тогда в Институте Гнесинга, создала небольшой ансамбль, который исполнял старинную, духовную, светскую музыку европейских композиторов. Затем она уже стала регентом, и вот это вот, так сказать, обращение сразу к двум традициям, к западноевропейской и к православной, явилось стержнем всего дальнейшего пути ансамбля «Благовест». И для меня очень близко эпоха барокко. Я в детстве настолько любил эту музыку, любил Вивальди, Баха, что просил родителей сшить мне парик, и я представлял себе вот эту
Серьезно?
Эпоху. Да, в эту эпоху. И вот,
а родители сшили?
Шире, он сохранился даже. Я сейчас купил уже большой такой вот стилизованный парик под эпоху барокко, сейчас продается. Иногда я надеваю и ощущаю себя таким ретроманом вот в той эпохе. И поэтому вот обращение именно к вот этому сочинению, оно связано с тем желанием погрузиться в ту эпоху. Именно в эпоху барокко, в эпоху Западной Европы. Вот это чисто такой художественный вот... художественный позыв, что ли, творчество. Вот. И надо сказать, что толчком к этому послужил, это, во-первых, вот «Стабат-Матер» Антонио Кальдары, от которой я с ней познакомился, и музыка на меня произвела очень сильное впечатление. И, конечно же, произведение владыки Илариона «Стабат-Матер», которое также является одним из самых моих любимых произведений, наряду с его ораторией «Страсти по Матфею» и рождественской ораторией.
Спасибо вам большое за этот разговор. Мне, конечно, не очень хочется его заканчивать, потому что интересно и об этом произведении поговорить, и о других, может быть, того же периода барокко. Но вместе с тем, в конце программы хочу напомнить еще раз, что 9 декабря в 2 часа дня в Рахманиновском зале Московской консерватории будет концерт нашего сегодняшнего гостя, композитора Антона Вискова и хорового ансамбля духовной музыки «Благовест». И в центре таким стержнем, да, этого концерта станет исполнение музыкального произведения «Stabat Mater», даже нескольких музыкальных произведений на стихи, написанные в XIII веке, посвященные страданиям Божьей Матери, которая стоит рядом с крестом и видит на нем своего сына. И, вы знаете, мне кажется, что хоть это и, конечно, это самая трагическая, самая печальная тема в мировой истории, но вместе с тем это тема, через которую, мне кажется, видно свет. И в этих стихах этот свет тоже есть. И это тоже, по-моему, какое-то удивительное такое явление и вечный парадокс христианства, где вот невероятная трагедия соседствует с самым главным событием для всех нас – победой Христа над смертью.
И под занавес давайте послушаем еще одну часть вашего произведения «Русский Stabat Mater».
Это финальная часть «Амен». Аминь. И это такой образ вечно длящейся жизни, который, собственно, и возможно благодаря вот той крестной жертве Спасителя, которую он принес ради жизни человечества. Вот для меня самое приятное, вот я уже живу довольно долго, как я себе это представляю, на свете, для меня самое приятное, что я каждую весну, открывая окно, я слышу смех детей на детской площадке. Это из года в год продолжается. И я понимаю, что это счастье, что это одно и то же, это продолжаться будет еще вечно, это будет продолжаться всегда, этот смех, это радость, это жизнь, это продолжение жизни, и я понимаю, что продолжением этой жизни мы обязаны крестной жертве Господа нашего Бога Иисуса Христа. И вот это заключительная часть «Stabat Mater».
Мы слушаем фрагмент произведения «Русский Stabat Mater». Это часть на стихи Афанасия Фета, композитор Антон Висков, который сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». В студии также была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания. Оставляем вас наедине с музыкой.
«Светлый вечер» на радио «Вера».